Уважаемые зрители, доброго вам вечера. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой». В студии ее ведущий Дмитрий Бродовиков. И сегодня в гостях нашей студии я рад приветствовать протоиерея Петра Мангилева, проректора по учебной работе Екатеринбургской духовной семинарии и настоятеля храма в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Батюшка, добрый вечер, благословите.
Добрый вечер, здравствуйте, Дмитрий, Господь благословит.
Спасибо, что сегодня пришли в нашу студию. Буквально до начала нашей передачи я смотрел повторы наших с вами бесед, понял, что встречались мы с вами в прошлом году, 1 июля, то есть, по сути, вот спустя год, снова встретились. Да. Сайт Екатеринбургской епархии сегодня сообщает, что вы приняли участие в вебинаре учебного комитета, посвященному церковно-государственным отношениям в области богословского образования в современной России. Когда мы читаем новостные заголовки и статьи, может быть, не всегда понимаем вообще, что было, о чем шла речь. Вот, собственно говоря, хотел бы начать, наверное, сегодняшнюю программу с того, о чем поговорили. Вы там принимали участие дистанционно, да, насколько я понимаю?
Да, дистанционно, да. Но это было такое рабочее совещание. Сейчас вот учебный комитет работает активно в силу того, что идет реформа богословского образования. И формы вебинаров, тогда, когда духовная школа собирает вот на такие рабочие совещания, она себя оправдывает, их довольно много. Мы в этом учебном году несколько раз вот так вот встречались с представителями учебного комитета, тогда, когда представляются те или иные доклады, и ну, нас просвещают в том, как нам дальше жить и работать. И вот это тоже рабочее совещание было подобного плана. Здесь в учебный комитет приходили представители Министерства образования и науки Российской Федерации, Рособорнадзора, которые как раз отвечают за лицензирование, аккредитацию учебных заведений. И вопросы касались вот моментов каких-то лицензирования, аккредитации, поскольку этот процесс сейчас проходит учебные духовные школы, и в частности, ну вот наша школа лицензирована, она уже более 10 лет имеет лицензию как церковное учебное заведение. Да, все духовные учебные заведения, они получают лицензию в Министерстве образования, потому что без лицензии образовательной деятельности вести нельзя. Она запрещена. Но вот эта лицензия, которую мы имеем, она не предполагает аккредитации, не предполагает выхода на государственный диплом. Мы даем только церковный диплом, который признается в рамках Русской Православной Церкви. То есть нас контролирует учебный комитет и Министерство образования. Министерство образования в рамках этой лицензии контролирует не столько содержание образования, сколько создание нормальных условий для того, чтобы образование осуществлялось в нормальных условиях и чтобы экстремизма не было и каких-то других моментов. Но важно и сейчас вот в новой ситуации, чтобы священник получал диплом государственного образца, выпускник семинарии, выпускник церковных учебных заведений. Почему это нужно? Потому что священник может прийти в какой-то ситуации в школу, например, как преподаватель, да, в тех или иных, вот он может быть привлечен к преподаванию в вузе и так далее, и диплом государственного образца ему нужен в экспертной деятельности, в каких-то других моментах. Потом диплом государственного образца – это определенного рода права, которые даются. То есть человек получает хорошее гуманитарное образование, не имеет диплома, признаваемого государством. И вот на протяжении длительного времени священноначалие вело с государственными органами переговоры на эту тему. И сейчас приняты законы, которые позволяют церковным учебным заведениям лицензировать специальность теология, и аккредитовывать эту специальность. И, соответственно, лицензирование, аккредитация этой специальности позволяет выдавать церковному учебному заведению уже диплом государственного образца. Сейчас как раз наши семинарии вот, готовы документы к лицензированию по специальности теология, по направлению теология, а миссионерский институт нашей епархии, он совсем недавно проходил аккредитационную проверку по этому направлению. И в этом отношении, то есть сейчас учебные заведения вот этими вопросами много заняты. Да, и поэтому рабочая встреча, вот, которая прошла, она как раз касалась этих моментов, этих вопросов, каких-то, может быть, трудных мест с этим связанных. Ну и потом есть такая инновация сейчас. Это сейчас, раньше, вот до нынешнего года, существовала подготовка по теологии на уровне бакалавров, магистров, да, и очень много ставился и долго обсуждался вопрос о подготовке по этому направлению в аспирантуре, да, и возможность защиты диссертаций, которые бы утверждались ВАКом, и которые бы степени, которые бы признавались государством. Коль скоро есть ступени высшего образования, то логическим продолжением должна быть и возможность научной деятельности в этой области. И сейчас специальность, это в прошлом году произошло, специальность теология, вот, она была утверждена как специальность аспирантуры. То есть теперь в аспирантуре есть возможность обучаться по теологии. Правда, защита диссертации пока могут осуществляться либо по филологии, либо по истории, либо по философии. То есть вот пока еще нет таких ученых степеней, да, но со временем, наверное, этот вопрос будет решен. И сейчас создан первый совет ученый, которым могут быть защищаемы подобного рода диссертации. Создан он на базе общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Мефодия и Кирилла и Академии государственной службы. Он межвузовский такой совет, потому что пока на базе одного, может быть, учебного заведения подобного рода совет создать и трудно еще. И эта вот работа начнется, и нам тоже говорили о каких-то моментах и требованиях, которые предъявляются в этом отношении. Но это важно для учебных заведений, потому что мы имеем необходимость, во-первых, учить своих выпускников дальше. Мы имеем необходимость повышения квалификации кадров преподавателей, которые у нас преподают, то есть получения ими соответствующих степеней, потому что остепененность – это одно из требований Министерства образования к качеству образования. Да? Вот. И занятия наукой они должны быть. А занятия наукой они должны иметь выход в виде диссертаций, и это естественно. Но вот нас информировали об этом, говорили о тех требованиях по науке, которые к духовным учебным заведениям предъявляются. В принципе, это была полезная, интересная работа. Вот, о богословских журналах научных и так далее, вот там был этот разговор. Вот этого коснулся сегодняшний вебинар, такая рабочая встреча. Вот, полезная.
Несмотря на то, что в самом начале программы тему я не обозначил, я думаю, что многие наши зрители поняли, что мы сегодня поговорим вообще, в принципе, о церковном образовании. И я хочу напомнить, дорогие друзья, что вы можете дозвониться до нас по телефону 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Также напоминаю о возможности задать свой вопрос в социальной сети ВКонтакте в официальной группе телеканала «Союз» под анонсом сегодняшней передачи.
Разговор об образовании, наверное, в этот период актуален. Выпускники закончили школу.
Да, как раз-таки поиском.
Да, и сейчас вузы распахнули свои двери для того, чтобы принимать абитуриентов. Мы тоже наши двери распахнули.
Мы об этом еще поговорим.
Разговор важен.
Да, первый звонок, сообщают. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, как вас зовут?
Добрый вечер. Евгений, Белгородская область.
Евгений Александрович, добрый вечер.
У меня вопрос богословский, но не по образованию, а именно из Евангелия. Я апостол Евангелиста Луки, есть такие слова, что в Гефсиманском саду Христос молился до кровавого пота, капли пота в виде капли крови стекали в него. У других евангелистов это вообще нет упоминаний, ни у кого больше, только у него. И у меня вопрос возник, откуда Лука мог знать такие подробности, когда Христос лично обращался к Богу Отцу? Тем более те, кто были рядом, апостолы, они все спали. Кто мог это видеть и мог это знать?
Ну, во-первых, да, добрый вечер, здравствуйте. И здесь пот, ну, мне сложно ответить на этот вопрос, потому что здесь нет деталей каких-то вот таких, которые можно было бы говорить определенно. Но свойство пота, наверное, таково, что он остается как-то на лице, на челе человека тогда, когда... вот какое-то продолжительное время. И тогда, когда Господь молился, ученики спали, значит, но потом ведь он вышел к ученикам, он возвращался к ним и три раза обращался к ним, да, когда они спали. Они могли его видеть и видеть эти капли пота, да. Значит, и потом святой апостол евангелист Лука, он мог знать предание от учеников. То есть мне кажется, что вот это вот предание, оно вполне могло быть передано. И но вот такое свойство кровавого пота, оно бывает. И даже в русской литературе, например, у Лескова описана ситуация, я сейчас не помню название, по-моему, «В мелочах архиерейской жизни», есть там вот ситуация из XIX века, где он вот описывает ситуацию, когда виден был такой кровавый пот. Поэтому вполне ученики, во-первых, хоть они и спали, но ведь они и просыпались, и Господь трижды, еще раз повторюсь, обращался к ним, могли его видеть. Вот. Ну, я говорю, что свойство пота таково, что он остается, да, протяженное время может оставаться.
Сообщают мне, что еще один звонок есть.
Да.
Здравствуйте, представьте, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Ольга, Саратов. Добрый
Ольга,
вечер,
очень батюш... приятно. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Добрый вечер, ведущий. У меня вот такой вопрос. Ну, во-первых, мне уже вот, ну, 50 лет, допустим, и имею уже высшее образование. Могу, педагогическое в частности, могу ли вот я, например, обратиться там для того, чтобы поступить вот в семинарию или в духовную какое-то там вот учебное заведение?
Ну, да, вот хороший вопрос. 50 лет вполне такой возраст, когда можно учиться, тем более есть первое высшее образование, соответственно, есть опыт и навык учебы, и способность учиться. Да, а тем более педагогическое образование, значит, умение учиться и учить, оно есть. В семинарии это пастырское учебное заведение, и поступление туда ограничено, да, тут есть в условиях семинарии, что принимается лица мужского пола, то есть семинария готовит будущих священников. Но в Русской Православной Церкви есть несколько учебных заведений, которые ведут подготовку по вот, направлению теология. Такие кафедры есть в светских вузах, и вы можете узнать ближайшую к вам удобно, где это вот есть. С одной стороны, даже если преподавание ведется в светском вузе, оно всегда ведется в тесном сотрудничестве с епархиальным управлением, потому что по условиям преподавания все-таки вероучительные дисциплины, преподавание вероучительных дисциплин контролируется церковью. А потом есть целый ряд учебных заведений, чисто церковных. Ну, например, в Москве есть православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. И там есть подготовка на целый ряд факультетов, где на миссионерском факультете, в частности, можно получить образование, заочно можно учиться. В Екатеринбурге есть миссионерский институт, и здесь есть вечерняя и заочная форма обучения. Также можно...
И очная тоже
есть, да, возможность поступить очно, на вечернюю форму. Ну и для вас, наверное, поскольку вы не в Екатеринбурге живете, можно на заочную форму, потому что заочники тоже обучаются. Здесь приезжают на сессии. Я бы советовал, может быть, в интернете выйти на сайт учебных заведений, даже тех, которые я назвал, и посмотреть по условиям поступления. Реально можно поступить и учиться. Да, информация о церковных учебных заведениях публикуется в православных церковных календарях, в официальных, которые издаются издательским советом, там в конце приложения есть адреса. На сайте Патриархии есть адреса учебных заведений Русской Православной Церкви, поэтому это все можно найти и получить образование, даже если у вас возраст 50 лет, и даже если в вашем городе нет учебного заведения, но заочно образование получить вполне можно. В Свято-Тихоновском университете есть и дистанционная форма обучения. Подробнее об этом тоже можно узнать, наверное, на сайте ПСТГУ. Значит, просто наберите и посмотрите. Если есть желание учиться, это благое желание, не нужно откладывать в долгий ящик.
Возможность всегда найдется, да?
Возможность всегда найдется. Это желание следует только приветствовать, поэтому приложите усилия к тому, чтобы найти возможную для вас форму и получить образование. Это будет полезно и для вас как такой внутренний ресурс развития вашего, да, духовного. И вы сможете принести пользу в приходской деятельности, где-то участвуя в тех или иных просветительских каких-то делах на приходе, получив образование. Для своей семьи и для более широкого круга этого будет хорошо. То есть только приветствовать.
Вообще радостно, да, что современные средства технические позволяют нам сейчас, находясь где-то за тысячи километров от, в том числе, образовательного учреждения, участвовать в образовательной деятельности, получать это образование, учиться, используя там компьютер, интернет и какие-то такие подручные средства.
Не говорите, это такая возможность теперь. Я вспоминаю, когда я начинал учиться, и возможности просто библиотек ограничены здесь, в Екатеринбурге, хотя здесь хорошие библиотеки, необходимо заказывать книги по межбиблиотечному абонементу, ждать, когда они придут на протяжении длительного времени месяцами, да, и ограниченное количество времени ими пользоваться. И теперь, когда мы имеем возможность очень быстро получать доступ к информации, учиться, самые широкие возможности открыты, это очень хорошо. Находясь где-то далеко от, казалось бы, центров цивилизации, мы можем получать прекрасное образование. Было бы только в нас прилежание и желание.
Да. Это отдельная тема, наверное, да, для разговора. Было бы желание.
Да.
Потому что в свое время действительно перелопачивали горы каталогов для того, чтобы отыскать то, что нужно. И как вы говорили, заказывать из других библиотек. А сегодня есть доступ ко всему, но теряется как-то желание...
Мы им пользуемся, поэтому всякое желание получить образование должно, конечно, приветствоваться, безусловно, приветствоваться.
Спасибо за ответ. У нас еще один звонок есть. Здравствуйте, представьте, пожалуйста.
Здравствуйте, Валентина.
Откуда нам звонить, Валентина?
Добрый день, здравствуйте.
У меня вопрос по Евангелию. В Евангелии от Матфея есть стих: «Кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня». Поясните, пожалуйста, батюшка. Спаси Господи.
В данном случае, так и просто, и сложно здесь говорить. Мы живем и приходим к Богу и пытаемся как-то выстроить свою жизнь, соизмеряясь с тем, что нам заповедал Господь. И пытаясь выстроить эту жизнь, мы встречаем те или иные преткновения, те или иные сложности. Да? И нам хочется эти сложности обойти и сделать жизнь как бы проще свою. Да? И мы отступаем от того, что заповедано в Евангелии. Мы не несем, ну как бы не берем того креста, который вот нам дается. Взять свой крест, ну это, наверное, в первую очередь попытаться выстроить свою жизнь сообразно с тем, как заповедал Господь во Святом Евангелии. То есть пытаться жить по ну вот, по евангельской заповеди. Ну, хоть в малом начинать исполнять. Но это труд. Это всегда труд. Ну и вот отказ от этого труда, отказ от креста, отказ от следования евангельской заповеди, отказ от креста. Ну вот, наверное, так я бы мог объяснить, вот если ну, коротко и просто объяснять вот этот стих евангельский.
Здесь, Петр Кулич, мы пока все равно прервались от нашей основной темы, и вопросов от зрителей достаточно много. Еще один звонок. Давайте примем. Здравствуйте, представьте, пожалуйста. Откуда звоните
нам? Добрый вечер, отец Петр. Благословите, пожалуйста.
Господь благословит.
Меня зовут Ангелина, мне 11 лет. У меня такой вопрос, может, не совсем по теме, но постарайтесь, пожалуйста, ответить. Может ли человек во время молитвы сразу получить ответ? Если можете, если у вас есть личный опыт, скажите, пожалуйста, я буду очень... Ну, поняли, да? До свидания.
Да, до свидания, спасибо. Очень такой хороший личный вопрос, да. Просите, и дастся вам, говорит Господь. Поэтому во время молитвы, конечно, человек может получить ответы на какие-то свои вопросы. И, ну, они, бывает, приходят и становятся вот просто легко, ясно и понятно. Вот то, как поступать в той или иной вот, ситуации. В отношении личного опыта я даже не знаю, что тут можно было привести, рассказывать какие-то мелкие детали из своей жизни. Но мы должны понимать и знать, что Господь слышит молитву каждого из нас и отвечает на молитву каждого из нас по той силе, как мы молимся. Конечно, нужно прибегать к Богу, и, конечно, надо пытаться слушать то, что нам говорит Господь.
Петр, а как нам отличить то, что божественное, так скажем, и то, что может быть ведь и дьявольское какое-то научение?
Ну, понятно же, да, что нужно отличать, но ведь... божественное не входит в противоречие с тем, что заповедано нам в Священном Писании. То, что вот, содержится в учении Церкви. То есть всегда то, что нам открывает Господь о нас, оно должно и в личном каком-то отношении, оно должно совпадать с тем, что учит Святая вот, Церковь. Если оно входит в противоречие с церковным учением, то этого нужно как бы отбегать. Апостол Павел говорил о том, что если даже ангел с неба вам будет говорить не то, что я говорю, то значит не слушайте ангела. Потому что такое свойство, ну вот в богословии есть учение об откровении, сверхъестественном откровении, и оно может быть как вот общим, которое дается всей церкви, так и личным, частным, индивидуальным таким. И свойство вот такого индивидуального откровения, которое может быть у всякого человека, потому что у всякого человека может быть личная встреча с Богом, оно никогда не должно входить в противоречие с общим откровением. Не должно противоречить тому, что мы знаем о Боге, о спасении. Оно просто как-то углубляет и конкретно так для этого человека прилагает вот это церковное учение, помогая ему на пути спасения, а не входит в противоречие. Это главный критерий. И, ну, а потом нужно советоваться, наверное, вот со священнослужителем на исповеди как-то, ну, и смотреть, насколько это вот
соответствует вообще.
Соответствует церковь. Опять же, образование нужно, нужно знать о том, что по тому или иному вопросу церковь учит.
Еще один звонок есть. Здравствуйте. Мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. У меня такой вопрос. Вот вы говорили, что много учебных церковных заведений, ну, соответственно, наверное, и много выпускников по разным направлениям. Вот скажите, пожалуйста, почему в церковных воскресных школах, ну, в детских вот воскресных школах, преподают в основном не выпускники, молодые, энергичные, со знанием этих церковных учебных заведений, а так в основном женщины, так пожилого возраста, пенсионного, предпенсионного, послепенсионного возраста. А куда молодежь-то, которая со знаниями и с энергией подевалась? Спасибо, извините.
А вас как зовут?
Спасибо большое за вопрос. Ну, учебных заведений много, но это не значит, что так много выпускников, чтобы они покрыли все потребности Русской Православной Церкви в кадрах.
На мой взгляд, мне кажется, в нашей беседе мы не говорили, что их прямо много. Они есть.
Они есть,
но если сравнивать там, с объемом светских учебных заведений выше, это просто капля в
море. Семинарий 38 сейчас вот в Русской Православной Церкви на территории России. 38 семинарий, насколько я помню, если не путаю чего-то. Значит, выпускников, ну вот наша семинария в этом году делала выпуск, она выпустила 6 выпускников по дневному отделению, молодых. По заочному отделению тоже выпустились. Но выпускники по заочному отделению – это священнослужители. Да? Значит, та молодежь, которая выпустилась, и пока они не будут рукоположены, ну, кто-то еще не устроил свою семейную жизнь, не определился, они будут заняты на тех или иных церковных послушаниях, ну, и в частности в преподавательской деятельности. Что касается учебных заведений, о которых мы тоже сегодня говорили, но вот учебных заведений, ну, как Миссионерский институт, Свято-Тихоновский университет, там на заочных отделениях, в частности, учатся люди разного возраста, и преподающие в церковно-приходских школах могут быть выпускниками как раз и тех или иных церковных учебных заведений, могут ими не быть вообще, потому что как бы и не хватает выпускников. У нас вот в епархии есть еще и учительская семинария, кстати сказать, которая ведет подготовку преподавателей церковно-приходских школ. И здесь нужно иметь в виду, что приходов-то ведь много в Русской Православной Церкви, открываются новые приходы. Приходов гораздо больше, чем выпускников всех учебных заведений, которые в Русской Православной Церкви есть. Приход решает те или иные образовательные задачи своими силами. Часто, если на приходе образуется воскресная школа, то настоятель прихода, родители, дети, которые ходят в воскресную школу, как-то решают и определяют, кто и как будет преподавать. система церковного образования, она призвана помочь вот, в деле организации этого образования. Как помочь? В частности, тем, что принять на обучение того или иного, значит, преподавателя, может быть, на заочное обучение. Существуют разного рода формы короткого такого обучения, повышения квалификации и так далее. Но ну, вот эта вот ситуация, когда есть те люди, которые есть, они работают, они как-то стараются и вот, преподают. Молодежь есть, но ее не так много, как, может быть, хотелось бы. Нужно ведь иметь в виду, что количество приходов Русской Православной Церкви выросло в разы и разы за последние 2,5 десятилетия. Да? Если мы вот возьмем Екатеринбург, то один храм на 1988 год здесь, вот здесь во дворе Иоанна Предтеченский кафедральный собор, да, и сейчас несколько десятков храмов. На территории Свердловской области там до 20, по-моему, не дотягивало храмов, да, вот на открытых период. Сейчас несколько сот храмов, да, и большая приходская работа ведется в основном на приходах. И сколько бы мы учебных заведений не открывали сейчас, вот мы в ближайшее время кадрового голода не утолим, и всех потребностей, которые кадровые есть, мы их не покроем. Потом нужно иметь в виду еще один важный момент, что учебные заведения, они ведь не могут открыться вот просто так, сразу с пустого места. И понятно, что кадровые потребности Русской Православной Церкви ясно обозначились там в начале 90-х годов. И священноначалие имело постоянную заботу о том, чтобы кадровый вопрос решать и образовательной деятельностью заниматься. Но ведь есть естественные силы, естественный ресурс, в том числе в церкви, в отношении тех людей, которые в этих учебных заведениях могут преподавать. Где и как эти учебные заведения могут открыться? Какую книжку мы в руки дадим и как мы будем учить? Да, вот за какую парту посадим? Это все проблемы, которые важные и большие, которые с наскоку решены быть не могут. Я наблюдаю этот процесс на протяжении более 2 десятилетий. Да, вот, и я вижу, как трудно очень многие вещи даются. Я вижу, какие усилия прилагаются и как это все вот совершается. Результат, он есть, но потребность в кадрах, она больше, чем результат. Вот. И так будет оставаться на протяжении, я полагаю, еще довольно долгого времени. Поэтому ну, так происходит.
Ну, слава Богу, что вообще сейчас, да, появляются и учебные заведения, которые готовят не священнослужителей, да, тех людей, которые будут в священном сане служить в храме, да, отцов, а те учебные заведения, которые готовят именно церковных, да, работников, церковных, да, специалистов, которые могут быть преподавателями воскресных школ, там, руководителями молодежных отделов, сотрудниками там православных средств массовой информации, да, видеостудии, да, да, и так далее. И вот эта работа действительно ведется, и, да, и слава Богу, что она есть.
Но единственный вопрос, да, вот проблема, например, православных библиотек, да, то есть нужна подготовка специальная. Проблема того, что вот православное телевидение, я так думаю, что вы сталкиваетесь с этой проблемой тогда, когда нужно вот грамотного сотрудника, его надо где-то взять, потому что и кому-то приходится за двоих, за троих работать, потому что вот просто некого принять на той или иной должности иногда. Не хватает. Оно, а вот становление образовательной системы, оно важно в этой связи, потому что есть кадровые потребности, соответственно, образовательная система должна становиться. Ну, только вот не сразу это все происходит, к сожалению.
Можем ли мы сказать, что церковная образовательная система, прямо вот как система, существует?
Ну, действительно, она существует как система, да, то есть существует вот семинарий, существует семинарий как бакалавриат, существует в ряде семинарий магистратура, есть система подготовки кадров высшей квалификации внутри церковной. Сейчас возникло целый ряд вот церковных высших учебных заведений, которые готовят по разным направлениям подготовки уже. И вот женское образование, оно возникло. Значит, и ну, образование вообще тех, кто не собирается быть священнослужителем, но кто хочет участвовать в просветительской деятельности. И несколько вузов таких вот в Москве, кроме самого крупного Свято-Тихоновского университета, есть еще и другие вузы. Система как таковая есть, она сложилась.
У нас еще один звонок есть. Давайте примем его. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий.
Добрый вечер, как вас зовут?
Наталья, город Каменск-Уральский.
Добрый вечер, здравствуйте,
Наталья. У меня, батюшка, такой вопрос к вам. Вот ребенок, мальчик, заканчивает 11 классов. Закончил, сейчас уже сдали ЕГЭ. Все, проходной балл более-менее. Вот какие документы необходимы для подачи в семинарию? Будьте добры. И какие экзамены? Спасибо вам большое. До свидания.
Спасибо за вопрос. Ну, документы такие же, как... Вообще, чтобы определиться с документами, сразу же вам посоветую выйти на сайт семинарии. Там да, перечень там документов есть.
Позвонить.
И вообще традиционно документы, которые от высшего учебного заведения подаются, мы их берем. Дополнительно к этим документам, что нужно бывает? Справка от психиатра, справка от нарколога, характеристика, рекомендация с прихода. Вот. Это из дополнительных документов. ЕГЭ учитываем, а И из дополнительных экзаменов это закон Божий, собеседование на знание вот, молитв, умение читать, петь. Ну, это просто мы смотрим уже как бы для себя, решая, как вот, какие-то способности есть человек такой.
Какую лучше специализацию, так если что-то посмотреть?
Ну, не специализацию, а как бы... чтобы самим сориентироваться, на какой уровень мы должны ориентироваться дальше в преподавательской деятельности.
Но вот вопрос о документах, это вопрос скорее такой технический, да?
Да,
то есть, грубо говоря, что принести, куда прийти, в какое время часы приема,
ну,
вот и так далее.
Куда прийти, но это все можно, это все... Розы-Люксембург, 57, да. Это Свято-Троицкий кафедральный собор, здание во дворе.
Вот, это все технические вопросы, которые можно, в принципе, да узнать и по телефону, и в интернете.
И,
можно...
Да, вот и по телефону, и в интернете, сайт семинарии, и можно все узнать. Вот.
Но есть же вопрос еще не технического характера, а именно такого... Ну, морального, что ли. Вопрос того, кто вообще идет в семинарию. То есть, какое должно быть стремление у человека для того, чтобы он туда пошел, какие, может быть, качества должны быть у человека. Ну, и, собственно говоря, раз уж сейчас приемная комиссия, собственно говоря, не знаю, работает или будет продолжать работать, да, определенное время, я думаю, что об этом, наверное, стоит отдельно тоже поговорить раз.
Ну, мы берем, я вот сказал, что дополнительно к тем документам, которые в любой вуз требуются, значит, мы требуем рекомендацию от священнослужителя, да, потому что абитуриент семинарии, он должен как-то себя зарекомендовать на приходе. Семинария – специальное учебное заведение, которое имеет главной своей, основной своей задачей подготовки пастырей церкви, то есть подготовку священнослужителей. И естественно, что здесь уже на входе предъявляются определенного рода требования. То есть у нас есть такое условие, например, что холостой или женатый первым браком, потому что второбрачие является препятствием для священства, и, соответственно, мы не возьмем. Вот, ну, это к показанию таких особых условий. И рекомендация с прихода, она нужна тоже для того, чтобы мы видели, что человек, который к нам приходит, он человек церковный, что он исповедуется, причащается святых христовых тайн, что он как-то церковной жизнью живет, и что он понимает, куда он идет и зачем он идет. То есть вот этот основной момент, он здесь присутствует. А так ждем, абитуриентов ждем, конечно.
Вот скажите, есть те будущие ваши, ну и нынешние, да, студенты, которые, ну, могут прийти в семинарию, уже получив какое-то образование, да, какой-то багаж светского образования.
Да, да.
А бывают случаи, когда там, после либо училищ, да,
и после высших
учебных заведений, и после школ, да, в том числе, понимают. Вот как вы лично считаете, вообще человеку стоит для начала все-таки получить светское образование? Может быть, как-то такой получить общий срез, да, знаний по каким-то либо гуманитарным наукам, либо математическим, для того, чтобы потом уже переходить к такому, скажем, более серьезному духовному образованию?
Я бы так сказал, что это зависит в каждом конкретном случае от каждого конкретного человека. Да. Кому-то хорошо получить, и у нас вот заканчивали, в этом году закончили семинарии, раньше заканчивали семинарии люди, которые там получили светское высшее образование, закончили магистратуру, и для них это был какой-то вот осознанный такой выбор, и хорошо, что они получили это образование. Мы видим студентов, которые приходят сразу после школы. Мы видим студентов, которые приходят сразу после армии. И я могу сказать, что и среди тех, и среди других, и среди третьих бывают очень хорошие, серьезные студенты, которые нацелены на обучение. И каждый вот пришел, когда Господь призвал, каждый свое время пришел в своем возрасте. Кому-то нужно так, а кому-то нужно по-другому. Если человек слышит призыв и приходит в семинарию, и восстановление происходит в семинарии, он как-то растет и становится в духовном учебном заведении, тоже хорошо. Если приходит взрослый человек, имеющий жизненный опыт, это тоже хорошо. То есть учатся и 17-летние приходят, и 30-летние приходят, и учатся вместе, и ничего, и друг другу помогают.
Угу. А чуть ранее, в начале нашей беседы, мы говорили о вот этом общеобразовательном стандарте теология. Угу. Правильно я понимаю, что вот те специалисты церковные, да, которые выходят из высших учебных заведений, имеющих государственную аккредитацию, то они выходят все, вне зависимости от какой-то такой того спектра, в котором они обучались, все теологами.
То есть это было... Да, вот у меня в дипломе написано теолог, там, наверное, да, преподаватель теологии, скорее всего, так. Или бакалавр теологии, uh-huh. да. Сейчас у специалистов было написано так, теперь нет специалитета, есть бакалавриат, то вот бакалавр теологии и магистр теологии. Uh-huh. Да, вот они теологи в определенном смысле, то есть в переводе на русский язык богословы. Такое вот очень претенциозное название специальности. Ну да. Так.
А вот скажите, а требуется ли введение каких-то дополнительных вот таких вот общеобразовательных стандартов, какие бы они могли быть вообще в принципе? Может быть, какие-то работы ведется по введению вот этих вот новых?
Стандарт теологии есть, то есть специальность внесена в реестр специальностей в 1992 году. Сейчас уже третий плюс стандарт осуществляется, то есть в него вносятся изменения, вносились кардинальные и частные изменения. В принципе, он, вот последний стандарт, по которому мы работаем, он очень близок к стандарту церковному, по которому ведется преподавание в духовных учебных заведениях, если даже они не лицензированы по направлению теологии, а ведут образовательную деятельность чисто по церковному стандарту. Дополнительные какие-то стандарты, вряд ли нужны. Магистратура, она предполагает более узкую специализацию здесь, но здесь какой учебный план напишешь, его согласуешь и преподавай, пожалуйста. Да? То есть здесь может быть специализация в области там, скажем, истории русской церкви или окормление, ну или формирование военного духовенства, там, да, где будут специфика тех дисциплин или других дисциплин. Или вот православная журналистика, например, магистратура с таким направлением, она тоже возможна, да, где читаются соответствующие курсы, которые уже направлены на подготовку узкого специалиста. То есть бакалавриат, он предполагает ведь общую базовую подготовку, да, магистратура, она, группа магистрантов, они и маленькие, изначально предполагается, что они маленькие. И там предполагается уже такая специализация и штучная подготовка специалистов, где читаются частные курсы. И если нам нужна группа специалистов, которые, ну, могли бы заниматься, например, социальной работой или окормлять там тюрьмы, да, вот, ну, наверное, нужно в этой магистратуре прочитать там и какие-то курсы психологии, которые вот связаны с этими особенностями пастырского душепопечения, которые вот, ну, подробно изучить. Если мы хотим, ставим задачу там подготовить специалистов в области патрологии, то, которые будут заниматься научной деятельностью, там свои спецкурсы пойдут, и там много языка должно быть и так далее. Ну, это вот... как-то так устроено. Это и в светской системе так устроено, и в церковной тоже.
А вообще церковь издревле была местом, где люди получали, да, первое образование. Изучали письменность, изучали грамматику, и как-то при храмах и монастырях формировались вот такие вот школы, в том числе и воскресные школы, да, где люди могли чему-то научиться. Постепенно все-таки эта роль и в современном мире нашем переходит к государству, да, и появляются специальные образовательные учреждения. Что мы можем подчеркнуть для себя такого полезного из тех стандартов, которые, например, были до революции?
Ну, здесь много можно говорить. Вы правы, церковь действительно была, ну, особенно в средневековый период, церковь – это средоточие образованности, да, и всякая грамотность, она, ну, вот, была заключена в церкви. Собственно говоря, первое высшее учебное заведение, первое такое формально, нормально организованное учебное заведение – это церковное учебное заведение, это Славяно-Греко-Латинская академия, преемницей которой является Московская духовная академия. То есть первое учебное заведение, открывшееся в России в 1685 году, это именно церковное учебное заведение, оно теперь существует, это Московская духовная академия. И с него началась образовательная деятельность. Нужно сказать, что церковные школы в конце 17-го, в начале 18 века и в 18 веке, они имели задачу подготовки священнослужителей, но государство, особенно в начале 18 века, обильно черпало из церковных школ, поскольку само школьное дело не имело еще нужной постановки, а в церкви вот эта постановка образованности была, образованные грамотные были, да? Люди нужны. И нужно сказать, что вообще даже со средневекового периода дети священнослужителей, не пошедшие по стопам отцов, потому что, ну, не все становились священниками, а семья была такой вот ячейкой, где образование получалось, они часто попадали там на какие-то приказные должности и так далее, поскольку, ну, читать и писать умели, да, вот, и в этом отношении. И тем, и другим образом церковь содействовала образованности. Но, конечно, правильное устроение системы духовного образования мы видим с 18-го столетия. Духовный регламент, написанный Феофаном Прокоповичем, введенный в действие в Русской Православной Церкви, он уже описывает такую стройную систему семинарии из восьми классов, последовательно от низших к высшему изучающих богословские науки. Но и XVIII век – это вот такие, построенные по западному образцу, он с запада списывал эту систему, семинарии. А начало XIX века дает другую немножко систему. Там идет реформа духовной школы. И там мы получаем, там идет реформа не только духовной, но и светской школы. Собственно говоря, эта система образования, которая существует, она закладывается в начале XIX века в том виде. То есть ступенчатое образование от низших ступеней к высшим. То есть здесь можем сказать, что в начале XIX века духовная школа получила следующее устройство. Это 6 лет духовного училища, 6 лет семинарии. И вот эти 12 лет – это полное среднее образование. Семинария была не только профессиональной школой, но и школой общеобразовательной. Поэтому в дореволюционной семинарии преподавались как специальные дисциплины, которые давали профессиональную подготовку, так и общеобразовательные дисциплины – математика, физика, ботаника. Там. Значит, то есть вот 12 лет – это цикл полного образования. А 4 года потом это духовная академия, это высшее учебное заведение. Духовных академий, если семинария были в каждой епархии, училище было в каждом уезде, значит, семинария в каждой епархии. Училище подчинялись семинарии, семинарии подчинялись, были объединены в учебные круга и подчинялись академиям. Академии было 4. Это Московская, Киевская старшая, да, она вообще в начале 17 века возникает, в первой половине. А потом Московская, потом Санкт-Петербургская и Казанская. Казанская открылась последней. Вот такой, такая система была, да, подготовки кадров. И, значит, ну, она решала свои задачи. Семинарии были очень большими. Семинарии в епархиальном городе насчитывали около 1000 учащихся. То есть это вот такая школа, которая вела подготовку уже по... То есть большие семинарии, они вот... Но это средняя школа. Средняя школа, но тогда получение среднего образования в XIX веке – это получение очень хорошего образования. Да, и кроме того, это было вот такое среднее профессиональное образование. Но проблемы с образовательной деятельностью, с нехваткой кадров образованных, они начинают осознаваться, и уже в начале 20 века ставится вопрос о необходимости открытия богословских факультетов в университетах, то, чтобы была вот отдельная система. Надо сказать, что даже при открытии первого университета в Москве в 1755 году был поставлен вопрос об открытии богословского факультета, он потом неоднократно поднимался. Но богословский факультет открыт не был. Здесь осторожная позиция синода сказалось, потому что Синод не хотел выпустить. Ну, он считал, что не может быть обеспечен достаточный контроль за образовательной деятельностью в этом случае. Но вот в начале 20 века вопрос поднимается остро, потому что необходимость возникает. Возникает необходимость в женском образовании. Понимание того, что женское образование, духовное женское, церковное образование должно быть. Вот открываются епархиальные женские училища, где дается подготовка как общая, так и специальная церковная. То есть эта вот проблема была назревшая. В начале 20 века есть попытки ее решать в постреволюционный период, потому что там не все ведь сразу закрылось, и какое-то время в сложных условиях но существовало. Там были интересные инициативы, но, правда, они были задушены очень быстро. Здесь, в Екатеринбурге, была интересная инициатива открытия богословского института, Екатеринбургского богословского института на базе семинарии, но она не... Открылся Народный университет во время, такой вот православный Народный университет во время, когда Колчак здесь управлял, это в течение года было. И надо сказать, что те вот скудные сведения, которые мы имеем, очень интересны, потому что на лекции в этом Богословском народном университете собиралось по 200, 300, 400 человек. То есть Екатеринбург тогда был не таким большим городом. И
это были весьма популярные.
Популярные лекции. Да, то есть, да, сейчас мы не всегда способны собрать на то или иное мероприятие, может быть, такое количество людей, церковное мероприятие. Uh-huh. Но мы не можем сравнивать, потому что сейчас есть телевизор, есть телеканал «Союз», есть православная газета, есть православный интернет, есть много моментов, где человек может учиться и самообразовываться. Да, то есть это не совсем корректное сравнение. Вот я его допустил здесь, но сразу же подумал, что это не совсем верно. Да, потому что сейчас не то, что люди более пассивны, они имеют много альтернативных возможностей, гораздо больше для своего церковного образования.
Ну да, и это один из главных вопросов, как сделать так, чтобы то же самое церковное образование, да, оно было применимо человеком. Потому что церковное образование – это же, по сути, принятие в себя образа Божия, знать о сущности его, о бытии Бога. И можно же все это знать, и будучи человеком совершенно неверующим, как вот раньше, да, преподавали атеизм, и где прекрасно разбирали всю нашу веру. Но это, наверное, отдельная, да, тема для разговора.
Это отдельная тема для разговора. И да, но вы правильно говорите. Вот, здесь коротко об этом нужно сказать, что когда человек учится и получает духовное образование, то в первую очередь он получает его, конечно, для себя. В первую очередь для себя. То есть для это есть некий внутренний ресурс духовного развития личности. Да, вот то, что дает. И в меру вот того, что получено для себя и в себе усвоено, в эту меру человек как-то может это начинать отдавать дальше. Да, то есть это вот специфика образования. Да? И есть еще один момент о том, что мы, да, оно такое вот сложное образование, потому что мы какие-то вещи формально выучиваем, но духовно до них
не дорастаем.
И это дорастание происходит иногда в течение всей жизни, иногда не происходит вовсе. То есть, как бы церковное образование – это какая-то такая рубаха на вырост, когда человеку предполагается достигнуть какого-то такого состояния, когда он вот умом усвоил, а сам внутренне не прожил, не прожитые вещи. И вот он должен пытаться их проживать. Главное, чтобы вот это стремление проживать было. Да? То есть, чтобы вот этот вектор был
задан. Отец Петр, спасибо вам за эту беседу. Сообщают мне, что время программы у нас подошло к концу. Но посмотрим, может быть, когда-нибудь в ближайшее время, не через год, встретимся с вами снова. Спасибо за эту интересную беседу. Надеюсь, и все наши зрители получили ответы, которые они, собственно говоря, ждали, и те вопросы, которые они задавали.
Вам спасибо, за что пригласили. Спасибо всем, что вот слушали меня.
Уважаемые зрители, напомню, сегодня отец Петр Мангилев, проректор по учебной работе Екатеринбургской духовной семинарии, был гостем нашей студии. Спасибо вам за внимание. До встречи в эфире телеканала «Союз» завтра.